Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы начали говорили о кальвинизме, о арминизме, но в конечном итоге мы понимаем, что план спасения один. На самом деле, то, как Бог решил, оно не зависит от того, что думал Кальвин или Арминий. Изучаем эти точки зрения, которые имели значение в истории и по-прежнему каким-то образом волнуют людей. И наша задача в конечном итоге не выработать позицию, при которой мы кого-то будем предавать анафеме или кого-то будет ненавидеть. Но понимая, о чем идет речь, с благодарностью отнесемся к тому, чему нас научили наши отцы в свое время на Украине, в России. Я убежден, что то, что в простоте нас научили, оно очень сбалансированное. И оно не совсем кальвинизм и не совсем арминизм, может быть, чему-то ближе. Но нам нужно иметь твердое убеждение в этих вопросах. Основная наша позиция как раз определиться учением, в котором мы были наставлены. Первый вопрос, который мы начали в серии этих бесед, которых будет 5 основных тем, это грехопадение человека, его сущность и последствия. Что же случилось с человеком, когда он согрешил? Что он потерял? Что он не потерял? Что у него осталось? В чем, собственно, проблема? Есть ли какая-то точка зрения, чтобы избежать вот этих крайностей? Потому что вот эти разборки на протяжении истории, Адам потерял все, умерло ли в нем все, первородный грех положил в нем все, или чуть-чуть что-то осталось? Если кто-то говорит, что-то у него осталось, этих людей предавали анафеме и преследовали. И в обе стороны шли споры. Споры, которые, когда доходят до практического уровня, в конечном итоге не так важны. Давайте напомним, где мы были. Все начинается с позиции Кальвина, что когда человек умер, или дело здесь не просто в Кальвине. Дело в том, что где мы стоим. И начал эту формулировать позицию очень ясно Кальвин. И я взял недавно книгу посмотреть, как современный кальвинизм. Вот я купил книгу «Debating Calvinism». Вот один из авторов, знающий человек, дебатирует кальвинизм, что это такое. И вот, в частности, я взял его выдержку. Как он определяет состояние человека. «Падший человек не способен сделать даже первый начальный шаг по направлению к Богу по причине испорченности его природы, его рабской зависимости к греху и его ненависти к Богу. Человек не способен делать ничего, что угодно Богу. Падший человек не способен прийти ко Христу, не способен делать ничего, что является добром в глазах Божьих, не способен освободить себя от спи и греха». То есть позиция такая, что когда Адам согрешил, в нем все согрешили, и была поражена натура человеческая настолько, что все рождающиеся от Адама, они глухие, слепые, не способные ни на что добрые, не способные рассуждать, не способные стремиться, не способные искать Бога. Человек полностью мертв, и все его потомки. И из этих потомков Бог выбирает какую-то часть и пробуждает своей благодатью, а остальные идут, как сказано в книгах кальвинистских, заслуженно в ад. С другой стороны, позиция арминизма, за которой стоял Арминий, который в свое время был ученым человеком, профессором, которому поручили пересмотреть учение Кальвина, почему эти споры не прекращаются. И он, и как его последователи поддержали, высказывает другую позицию. Он говорит, что натура человека на самом деле была полностью поражена грехом, как неким вирусом, можно так сказать, когда Адам согрешил, в нем все согрешили. Однако, говорит Арминий, через предваряющую благодать, через благодать Божью каждый человек восстанавливается до уровня, где он способен принять решение, принять или отвергнуть спасение, предлагаемое Богом. Вот эти две точки зрения. Вы видите, где мы ближе. Вы где-то согласны, да, все в нем поражено, но где-то мы привыкли в церкви. Но все-таки в человеке есть благодать, по милости Божьей сохранена для него, что человек все-таки может свой выбор сделать. Значит, если он не может делать выбор, то за что он отвечает? Вот, кстати, как Арминий объяснял это предваряющую благодать. Он обращал внимание, например, на текст. «Был свет истины», это Иоанна, 1 глава 12 стих написано следующее. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Здесь Армения обращает внимание, что каждый человек, который приходит в мир, просвещается светом Христа. Мы не знаем, как каждый в отдельности просвещается, но каждый получает достаточную меру света, чтобы принять и отвергнуть благодать. И дальше, тем, которые приняли его верою, он дал власть быть чадами Божьими. И, например, в конце этого же Евангелия от Иоанна написано 20:31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь вечную». Идея здесь какая? Что по благодати Божьей Бог послал Иисуса Христа. Жизнь его была описана в Евангелии, в частности, от Иоанна. Эта жизнь Христа и записи, и проповедь об этой жизни была поставлена с единственной целью, чтобы у человека появилась вера. Сие же написано, дабы вы уверовали. То есть Господь разными путями просвещает, в том числе через Евангелие. Таким образом, чтобы каждый человек потерял, он не потерял, но чтобы он имел способность принять благодать. С другой стороны, Армения обращает внимание и после него другие. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая его вечная сила и божество о создании мира, рассматривание творений видимы, так что они безответны. Здесь опять мысль какая, что каждый человек помещен в условия, через которые он может знать Бога. Через природу. Это то, что он может. И это тоже благодать Божия, которая готовит каждого человека к принятию истины. Поэтому Писание говорит, что человек, который приходит к Богу, должен веровать, что Бог есть. То есть это требование. Человек сказал безумие, что Бога нет. Священное Писание говорит, что для того, чтобы принять решение, что Бог есть, не надо особого откровения. Это очевидно из окружающей природы. И только безумец может сделать вывод, что Бога нет. Или человек, намеренно подавляющий истину Божью ложью. И дальше обращал внимание, или пренебрегаешь богатство благодати, кротости, долготерпения Божьей, не разумея, что благодать Божья ведет тебя к покаянию. Римлянам 3:7. Опять-таки обращается внимание, что благодать Божья в разном виде, работающая среди нас, людей, она ведет каждого человека к покаянию. Мы не знаем, как конкретно каждого человека благодать ведет, но каждого человека благодать ведет. И на каком-то пути, на какой-то момент человек принимает решение в ту или другую сторону. Мы не знаем всей картины. Вот, собственно, идея Армения. Он говорит, что хотя человек испорчен полностью, но через предваряющую благодать человек готовится или восстанавливается до уровня принятия или отвержения спасения Божьего. Ну, кто-то мне скажет, ну, думаете, что Кальвин это на пустом месте сделал? Здесь не так все просто. Та и другая сторона, и среди нас есть разные мысли по разным вопросам. Есть тексты, которые намекают на это. И поэтому очень важно, мне бы, конечно, хотелось, если можно было оставить две точки зрения, как разные стороны одной монеты. Но исторически они отделились. Каждый чуть-чуть толкает в крайность, и получается два учения. Мы оказываемся где-то посредине. Вот на что Кальвин обращал внимание. На чем основана была его идея о полном развращении? Кальвин и вот после него кальвинисты, вот в этой книжке я почитал еще раз аргументы, почему люди думают, что человек полностью развращен. Посмотрите. Первое, что говорится, вот я в беззаконии зачат, говорит Давид, и во грехах родила меня мать моя. Поэтому идет речь, что человек рождается грешником. По самому факту, что он дитё Адама. Ну, возражение такое здесь, с другой стороны, что хотя и написано, что во грехе родила меня мать моя, но из этого прямо не следует, что это прямой результат действий Адама. Вы знаете, что это значит, когда ребенок рождается, что он же грешник? Это довольно трудно определить. Мы можем сказать, это поэзия, псалмы. Давид кается в своем грехе, а он поэтически так описывает это все. Но что имеется в виду, что младенец уже грешник, и он будет страдать в аду вечно, если он, в частности, Августин говорит, что если ребенок не крещен, то он попадет в ад, навечно будет там мучиться. С другой стороны, дальше, младенцы, которые не избранные, они попадут в ад. В нашем сознании это невообразимое что-то. Писание прямо так не говорит. Представить себе, что ребенок настолько виновен, например, двухдневный ребенок, младенец, что он в аду очнется, сознание появится, и он будет мучиться. Это какое-то зверство в нашем представлении. Поэтому не так все просто, что ребенок рождается уже грешником. Можно по-другому это объяснить. Рождение любого человека, нахождение любого человека вне рая является грехом по сути своей. Потому что грех определяется как непопадание в цель. То ли делать то, не попадать в цель Богом поставленную. Все мы люди вне рая, мы по сути находимся в состоянии греха. То есть в каком смысле? Мы находимся не в том месте, где мы должны были быть. Бог предназначил нас, чтобы мы были в тесном общении с Ним, как был Адам. И вся наша жизнь вне рая, пока мы не вернемся к Богу, она, по сути, это состояние греха. Мы находимся не там, где мы должны. И поэтому мы томимся, чтобы вернуться к Богу. Как бы то ни было, но сам этот текст мало доказан, но на этом строится доктрина. Еще один текст приводится, что посему, как одним человеком грех вошел в мир, грехом смерть, так и смерть пришла во всех человека, потому что в нем все согрешили. Здесь идет, о чем идет речь, что когда Адам согрешил, в нем все согрешили. Но вот здесь все исследователи, писатели, знатоки языков, а я в их комментариях прочитал, что вот эта фраза «в нем все согрешили» не совсем точная. Вот это слово «в нем» как раз оно отсутствует, что можно таким образом сказать. Суть того, что этот текст говорит – что через Адама грех вошел в мир. Каким образом он вошел в мир? Не объясняется. Но Адам виноват в том, что мы оказались все в одной беде. И когда мы говорим о том, что в Адаме все согрешили, и получается, как мы генетически от него грех переняли, это по генам перешло оттуда. Августин в 4 веке говорил, что брак – это как раз тот институт, который содействует распространению первородного греха, который передается по плоти. Но вы понимаете, все не так это просто. Грех – это духовная субстанция, которая, ну, если она по плоти передается, то надо ее таблетками лечить. Грех – это что-то духовное, поэтому не так просто определить, вот Адам согрешил, и в нем все согрешили. То есть сам текст мало доказывает напрямую. Кроме того, есть другой текст, который говорит, Экклезиастов написал, одно я познал, что Бог создал человека правым, а люди самые пустились в различные помыслы. То есть так, как будто бы вот Бог создал человека правым, но каждый человек отдельности развратился. Каким образом грех Адама связан с грехом людей, мы можем до конца не знаем. Но совершенно точно, что когда Адам согрешил, его грех вошел в мир, и мы оказались в беде. Даже если мы не знаем самого механизма, одно с другим связано. Грех универсальный по всему миру. Даже если мы до конца не знаем механизм, как это передалось одному другому, мы оказались в этом состоянии. Об этом, о этих деталях мы будем в одной из бесед говорить более подробно. Для нас сейчас не так это важно, я просто обращаю внимание, на чем Кальвин основывает свою теорию. Есть еще тексты, например, вот такие. «И вас, мертвых, по преступлениям, грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующих ныне в сынах противления, между которыми вы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, были по природе своей чадами гнева». Вот этот термин говорит, что у человека природа такая, что он является детем гнева. Или «и вас, которые были мертвы во грехах». Откуда берется вот это понимание, что человек в своем состоянии мертв по грехам своим? Если человек мертв, как он может что-либо понимать, верить или каяться? В этом, собственно, логика аргумента. Однако, с другой стороны, мы можем сказать, что человека природа стала потому, что человек, Адам согрешил, и там автоматически он стал таким грешником в своей природе. Но есть другие тексты, которые говорят, одно я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во все многие помыслы. То есть не так это все просто, что это автоматически произошло. Люди сами как-то приложили руку к этому развращению. Или, например, в другом месте, Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Здесь говорится о том, что люди уклонились, они сделались такими. Поэтому вопрос в том, стал ли человек полностью развращенным, потому что это Адам сделал, или потому что каждый в отдельности что-то делал? Это вопрос. Еще один текст, который используется, чтобы вы были в курсе, где один из главных текстов, который используется для того, чтобы определить доктрину полного развращения, здесь вот такой текст, Римлянам 3, 10, 13. «Как написано, нет праведного ни одного, Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, не делающий добро, нет ни одного. Отсюда получаешь состояние человека, что нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились. То есть полное развращение человека. Мы уже немножко об этом говорили. Смотрите, братья и сестры. Это поэзия псалма, который цитирует Павел. С другой же стороны, в тех же самых псалмах мы читаем, что были люди, которые искали Бога и находили Его. И в Ветхом Завете есть другие тексты, которые говорят, если вы будете взыскать, вы найдете, я дам себя найти. Написано, Израиль взыскал от всего сердца и был найден. Я взыскал тебя и нашел тебя. Много текстов есть в Ветхом Завете таких. Как это все объяснить? Немножко уже мы об этом говорили. Вполне вероятно, мне представляется разумным объяснить это тем, что так как Бог имеет в виду, чтобы мы Его искали, конечно, мы Его не ищем, никто, ни язычник, ни евреи. Но каждый человек в отдельности все же ищет Бога так, как он может, заблуждается, приходит не таким выводом, запутывается, но все же люди ищут Бога. Поэтому есть секция, которая, с одной стороны, говорит, никто не ищет, как состояние определенного, как состояние людей, во всяком случае, на момент, когда описывал их псалмопевец, или на момент, когда Павел хотел объяснить и язычников, и евреев, что никто не ищет Бога, как должно. Но в то же самое время были люди, которые искали по-своему, не совсем так, как должно. Или, в частности, например, новозаветный пример. Когда, например, помните, мы читаем о Корнилии, да, и написано, что нет делающего добро. О Корнилии написано, что он каждый день молился, и он делал добро. И в конечном итоге, то есть были люди, в конечном итоге Бог открыл ему спасение. То есть были те люди, которые делали это. Хотя, возможно, они не делали по стандартам Божьим, как Бог бы хотел, чтобы они делали. Еще есть один текст, который я хочу обратить внимание, который используется в кальвинизме. Не в кальвинизме дело, а в том, что когда-то мы столкнемся с этим текстом, и мы не будем знать, как ответить на него. В одном случае как-то... Когда иудеи разговаривали с Христом и довольно надменно, Иисус сказал им, Иоанна 8:34, Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Здесь Кальвин обращает внимание на то, что каждый человек по природе своей раб греха. Раб греха, и это его такая натура, он по-другому не может. С другой же стороны, даже если человек раб греха, если нельзя это оспаривать, неужели раб не может желать чего-то хорошего? Неужели раб не может верить во что-то? Грех, конечно, держит его, но вы поговорите с грешником самым окаянным, в нем есть что-то, что все же рвется из этой клетки. Есть что-то, что тянется к Богу. Вот разговаривайте с грешником, нельзя сказать, что он совсем ничего не хочет. Он принял, но он хочет. Но дальше еще один момент говорится, что люди по своей природе в результате греха Адама, они стали детьми дьявола. И текст приводится вот какой. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца, от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Здесь Христос говорит, что отец вас дьявол. Поэтому есть некоторые учителя, которые говорят, что люди по природе своей являются чадами сатаны, детьми сатаны. Я лично, я думаю, вы согласитесь со мной, я не согласен с таким заявлением. Люди не являются детьми сатаны, сатана не родил их. Возможно, эти люди, которым сказано сыны противления, через которых сатана действует, возможно, они имеют какое-то отношение к рождению от сатаны, не знаю. Но, во всяком случае, в массе своей невозможно вот этот принцип перенести на все человечество. Потому что здесь Христос разговаривает с конкретной группой верующих людей, иудеев, которые заявляют о себе, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог. То есть фарисеи знают, что он от Бога пришел. Но из зависти они ищут, как опорочить его. Как опозорить его? Говорит, не правда ли мы говорим, что в тебе бес? Издевается над ним. Он говорит, у меня беса нет. Но я жду отца моего, а вы бесчестите меня. Поэтому в этой конкретной категории людей, которые сознательно идут против истины, Бог им открывает, С ним разговаривает сам Мессия, и они знают, что он от Бога пришел, но из зависти. Они на белые говорят черные. Так вот этой категории людей, которые сознательно пошли на сделку с дьяволом, Христос и говорит, отец вас дьявол. Но из этого не следует, что все остальные люди являются детьми сатаны по природе своей. Но, однако, делаются такие заявления на основании вот этого текста. Хотя такие заявления были бы необоснованы. Еще один текст, который мы должны иметь в виду. Еще один аргумент. Из-за того, что, смотрите, как он строится. Из-за того, что человек, раб греха, он полностью поражен, он не может ни видеть, ни слышать. Как же он спасется, как же он покается? Поэтому Кальвин заявляет следующее, что никто не может прийти к Иисусу, как только через Отца. Если Отец не привлечет, никакой человек не придет. Следовательно, те, которые не приходят к Иисусу, значит, что их Отец не привлек. Посмотрите, это как раз тот текст. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есть хлеб, сшедший с небес». Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день». У пророков написано, и все будут научены Богом, всякий слышавший от Отца, научившийся, приходит ко мне. Так здесь две истины. Христос говорит, что никто не может прийти ко мне, если его Отец не привлечет. Из этого делается вывод, что те, которые приходят к Иисусу, это те, которых Отец привлек. А тех, которых Он не привлек, которые не пришли к Иисусу, потому что их Отец не привлек, значит, они не избранные. На этом строится целая теория о том, что прежде создания мира Бог знал, кто есть кто, поэтому Он привлекает только избранных. И на первый взгляд оно получается из этого текста. Но однако в этом же тексте обратите внимание, что хотя и Христос говорит, что никто не может прийти ко мне, если Отец его не привлечет, однако в 45 стихе Он говорит, у пророков написано, ибо все научены Богом, что в конечном итоге Бог учит всех. Но некоторые, которые научили все-таки, приходят. Здесь можно сказать следующее. Как объяснить это? В чем тут проблема? Я думаю, что многие сталкивались с этим текстом. Во-первых, нужно обратить внимание, с кем Иисус разговаривает. Он разговаривает с иудеями, которые пришли из Ветхого Завета, которые познавали Отца. Отец вел их к Иисусу, к Сыну Своему. В Ветхом Завете были указания такие, как, например, в Псалме. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». Весь Ветхий Завет является подготовкой встречи Мессии. Поэтому написано, что закон Ветхий есть детоводитель ко Христу. То есть все учение Ветхого Завета, оно ведет логически ко Христу. Поэтому человек, который в Ветхом Завете освоил правильную науку Отца о самом себе, тот, кто правильно Бога понял, он не обязательным образом узнал бы Христа. И поэтому те, которые освоили правильно науку о Боге в Ветхом Завете, они приходили ко Христу. Здесь иудеи возмущаются тем, что они не понимают его. Он говорит, вы не можете понять, потому что если вы Бога правильно поняли, если вы освоили науку правильно о Боге в Ветхом Завете, ваше сердце было бы открыто меня принять. Поэтому, говорит, никто не может прийти ко мне, если Отец его не привлечет. Но обратите внимание, это переходной период от Ветхого Завета к Новому. В Ветхом Завете все идут от Отца к Сыну. Но когда немножко откровение развивается дальше, наступает Новый Завет, то тот же Иисус говорит следующее. Иисус сказал ему, «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». С наступлением Нового Завета это положение движения людей к Богу меняется. Уже люди не идут от Отца к Сыну, но от Сына к Отцу. Потому что Бога никто не видел, написано. Единородный Сын, сущий недре Отчима, Он явил. Здесь получается, в Новом Завете, когда вступает в силу Новый Завет, уже не идут от Отца к Сыну, но от Сына к Отцу. И как уже в Новом Завете Павел отмечает, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Теперь доступ к Отцу уже не идет через Ветхий Завет. Не идет через Отца к Сыну, но через Сына к Отцу. Поэтому написано, что последние дни Бог говорит в Сыне Своем. Поэтому вот это положение, которое относилось только к иудеям на переходном периоде, что никто не может прийти ко Христу, если его отец не привлечет, оно больше не имеет силу, потому что наступил новый период, в котором уже все люди узнают о Боге через Христа. И он говорит, я есть дверь, я есть истинная жизнь. Через меня люди идут к Богу. Поэтому вот эту норму, которая была на переходе Ветхого и Нового Завета, нет никакого смысла применять к периоду Нового Завета. Это, собственно, основные аргументы, на которых строится учение Кальвина о полном развращении человека. Священное Писание при всем при том говорит о разрушающей силе греха. Но обращаясь к человеку, Священное Писание не использует язык Кальвина, что человек слепой, ничего не может, и не может, и не может. Все время говорит, покайтесь, делайте. Эта запись, которую я даю, она не есть сложная, она недалеко, вот она. Делайте, делайте. То есть предполагается, что Священное Писание не намекает, что человеку предлагается то, что он совершенно не может. Такое впечатление создается, что, используя этот язык, Священное Писание предлагает человеку что-то, что он отчасти может, хотя бы отчасти может. Во всяком случае, язык Священного Писания другой. Он не использует такой язык, который предлагает, Бог повелевает всем людям покаяться, однако я знаю, что вы не способны каяться. Такой язык Библия не использует. Она использует так, как если бы человек может это делать. Я бы хотел сказать, кто-то может быть спросить, почему нужна вот эта идея полной развращенности? Зачем Кальвину это нужно? Зачем это учение? В чем идея? Почему надо доказать? А там, когда читаешь книги, там чувствуется, что есть тексты, которые, как говорится, за волосы притягивают к тому, чтобы доказать доктрину. Но зачем нужно доказать, что человек ничего не может? За этим стоит искренняя позиция, что есть многие искренне верят, что если допустить, что после грехопадения человек может что-то сам, например, верить, каяться, стремиться к доброму, тогда получается, что человек сам себя может спасти своими силами. И чтобы избежать этого, теория развивается таким образом, чтобы человек ничего не мог. Тогда получается, он полностью зависит от благодати Божьей. Но, честно говоря, с другой стороны объясняется, я где-то согласен с этим, что даже если человек что-то и может верить, пусть не так сильно, как надо, пусть добро он может делать, но не такое, как Бог хотел бы, но хотя бы если он даже может все это было бы полная надменность и тщеславие, это было бы зло со стороны человека. Не знаю, какой нормальный человек, который поверил, ему предлагается спасение, и он верой принял, он бы вменил себе в заслугу. Вы видите, я поверил. Нужно быть совсем без ума, чтобы это принять. Потому что даже если человек может многое то, что Кальвин отвергает, то это не значит, что если он может, он себя может спасти. Почему? Потому что все, что в человеке осталось, пусть мы не знаем до конца, оно от Бога приходит. Потому что мы им живем, движемся, существует. Сама наша способность мыслить, думать, верить, переживать, любить, ненавидеть. Это проявление божества, заложенного в нас. Никакая другая тварь не может этого делать. Поэтому человек, который принимает веру и благодать, я не знаю, кто может хвастаться, что он своими силами спасся. Он верит в спасение, которое Бог предлагает. И сама вера и способность просто думать, дышать, просто кушать, ходить, вставать, садиться, лежать, делать что угодно. Это все от Бога. Поэтому предположить, что если он что может, он сам себя спасает, это, наверное, было бы слишком наивно. Но люди, которые стоят за этой теорией, они боятся допустить, что человек что-то может. Поэтому теория двигается в ту сторону, что он полностью слеп, полностью глух, ничего не может. Но это создает моральную проблему. Если человек ничего не может, он не может верить, не может каяться, не может ничего доброго делать, он рождается таким, конечно, то, за что он будет отвечать. За что его судить? Если у него нет выбора, нет моральной ответственности. Еще одна, которая не самая такая красивая причина. Полное развращение человека – это краеугольный камень в системе Кальвина, когда без этого вся теория развалится. Поэтому, когда мы говорим, соглашаясь, а мы тоже говорим, что человек полностью грехом разрушен, мы должны понимать, что мы имеем в виду, как далеко мы идем. Я знаю, в наших церквах говорили, да, человек полностью разрушен, грехом поражен. Но когда я спрошу у этого дедушки, спрошу, так что человек ничего не может, не может каяться, не может, нет, он что-то может. То есть мы, говоря эти фразы, не имели в виду так далеко. И сам Кальвин признает, и его последователи, что все-таки человек может, кое-что он осталось его сообраза, кое-что он может доброе, но это доброе, оно находится на другом уровне. Это не то доброе, которое бы Бог хотел видеть. Это не доброе, которое действительно доброе в глазах Божьих. То есть начинается деление на разные категории добра. Независимо от того, согласны мы с Кальвином или нет, возникает вполне справедливый вопрос. Если Адам был такой совершенный, то как могло быть, что предположительно развращенная природа Иосифа была, но Иосиф устоял в более сильном искушении? Ему угрожала жизнь. Он понимал, что он в тюрьму может попасть. Он понимал, что эта женщина может с ним сделать. И он уже, не будучи совершен как Адам, устоял в более сильном искушении. Предположительно, что если у Адама была совершенная природа, и он мог сильнее делать, то его потомки не могут сделать и десятой части того, что делал Адам. Конечно, но Иосиф делает намного больше, чем делает совершенный Адам. Возникает такой вопрос тогда. Может, все дело не в самой природе? Вопрос, может, не в том, что он имел, что он потерял. Может быть, причина или проблема основная находится в чем-то другом. Если потомок Адама может поступать намного лучше, чем сам Адам, хотя еще и Нового Завета нет. Возникает вопрос. Мы этот вопрос сейчас ответим. Мы дошли до этого вопроса. Подумайте об этом. Мне кажется, что здесь вопрос в другом. Причина в чем-то другом, если это возможно. В прошлый раз мы говорили следующее. Напомню вам. Что человек имел, когда он не согрешил? Он был создан по образу, по подобию Божьему. Дальше. У него была хорошая работа. В саду возделал сад, который Бог насадил. У Адама была заповедь от Бога. У него была свобода выбора. Кушать или не кушать. Ему было сказано, съешь, умрешь. Дальше. У Адама было хорошее расположение Бога. Бог посмотрел на него и говорит, нехорошо человеку быть одному. Значит, Бог переживал за него и создает ему спутника. Было хорошее расположение Бога. Что человек потерял, если так? Мы уже в прошлый раз говорили, только напомню. Открылись у них глаза после греха. Они увидели свою скудость, наготу, несоответственность Богу. Им стало стыдно. Они услышали голос Божий. Мы видим, что у них осталась возможность слышать Божий, но у них появился страх. Нарушен мир с Богом, они боятся Бога. Происходит какая-то стена, вырастает между Адамом и Богом. Дальше. То, чему Адам радовался, теперь он уже недоволен. Жена, которую ты дал мне, она меня подтолкнула. Вражду положу между тобой, говорит Бог. Появляется вражда, которой можно было избежать. И то, что они могли производить потомство и благословенно, без особых проблем, здесь появляется последствие греха, что будет это с печалью, со слезами, страданиями. Воспитание детей будет с большими слезами и страданиями. Воспитывая своих детей, братья и сестры, вы обратите внимание, что это трудное дело. Думаю, почему бы Богу не сделать это проще? Но вот трудность воспитания открывает нас самих перед Богом. Вы замечаете, что когда у вас с детьми что-то не получается, мы начинаем Богу, я перед Богом, наверное, так же самое поступаю. Мы открываем новую истину в этом страдании, которое связано с рождением, воспитанием детей. Сокрыта истина, через это мы открываем самих себя. Так как нам трудно, так Богу трудно с нами. То, что наши дети, то мы перед Богом. И таким образом мы постигаем определенные истины. Написано, что после того, как он согрешил, земля была проклята, не Адам. Теперь со скорбью будешь питаться все дни жизни твоей, чернее ворсы прорастит она тебе, будешь питаться полевой травою. Теперь земля проклята, она не будет производить так легко, это последствия греха. И написано, в поте лица твоего будешь добывать есть хлеб. Ему надо было просто ухаживать за садом. Теперь нужно бороться за свое существование. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, одел их. Мы видим расположение Божье доброе осталось у Адама после грехопадения. И написано, Адам стал как один из нас. Мы видим, что хотя через грех, но однако Адам что-то узнал. Он приобрел то, чего у него, он стал как один из нас, зная добро и зло. И сюда мы можем немножко рассуждать о том, что такое образ и подобие. Он стал подобен нам, зная добро и зло. Вот это знание добра и зла, это находится в сфере божества. Бог понимает разницу между добром и злом. Ни один из животных не понимает добра и зла. Они этого не понимают. Эти категории закрыты для нас. Это уровень божества, который стал человеку доступен. И, наверное, поэтому, можно сказать, логическое мышление, способность любить, ненавидеть, восторгаться, или приходить в ужас от чего-то. Во все эти интеллектуальные, духовные способности человека, которые отличают его от животного мира, наверное, все это и создает образ Божий, похожесть на Бога. Даже чувство достоинства, чувство чести животному миру совершенно неизвестно. Но это то, что в Боге и то, что в человеке. И это все в человеке в определенной форме осталось. И самое страшное, что произошло, что Господь выслал Адама из сада, и знал Адам, и поставил на востоке у сада Едемского херувима пламенный меч, обращаясь, чтобы охранять путь дерева жизни. Вот это самое страшное. Чтобы он не протянул руку. Если жизнь вечная была на расстоянии вытянутой руки, теперь доступ к вечной жизни навсегда для человека закрыт. Он не может вернуться. Он биологически остается жив, но для вечности он умер. Он не имеет прямого доступа к вечной жизни. И это самое страшное. Одни говорят, что Адам все потерял. А другие говорят, не совсем все. Например, православные церкви говорят, что Адам согрешил. В нем поражена его природа, но не до конца. Кое-что осталось. И вот в этом разговоре о том, что человек может и чего не может, люди на протяжении истории спорили. И я говорю об этом не с тем, чтобы вовлечь вас в этот спор, но понять позицию, что есть другая, более простая позиция, в которой мы раньше жили. Что, в общем-то, совершенно не важно. Осталось в человеке образ Божий, осталась у него способность верить, выбирать, каяться, осталась эти способности, которые были у него до грехопадения, или ничего не осталось. Это не имеет никакого значения, потому что для нас всех ясен факт, что Адам оказался по ту сторону рая. Дверь к дереву жизни закрыта. Поэтому он может, не может. Совершенно не имеет никакого значения. Что бы он ни делал, это его не поднимет, не приведет к дереву жизни. Если бы он делал все время только добро, еще нет, нужно, чтобы был закон со стороны рая, чтобы Бог по ту сторону сказал, хорошо, вот так можно к дереву жизни вернуться. Поэтому даже если он что-то может, это его не возвращает. Я, например, слышал недавно такое, есть такое, я не знаю, кто слышал, некоторые из наших русских даже хорошо на этом зарабатывают. Вот сейчас в этот период правительство Вашингтона и Орегона издало такой закон, что есть такая рыбка, squawfish называется. Если вы поймаете 100 штук, за каждую по $4 дают, если вы сдадите ее. За если 400, будет по 5. А если после 400, за 8 за каждую рыбку. Вы поймали, она маленькая такая где-то. Вы сдаете, вам деньги платят. Из этого не следует, что если вы любую рыбу поймаете, принесете, они дают. Это происходит только потому, что кто-то создал закон, что если вы поймаете такую-то рыбу, в таком-то месте вам заплатят. Но это не значит, что вы можете в любом месте любую рыбу, и это будет происходить. Я это к тому говорю, что даже если человек делает все время добрые, если он кается, сколько каждый день молится, если Бог со своей стороны не создаст закон благодати, что таким образом можно его вернуть, это ему никак не поможет. Поэтому это не имеет никакого значения, может человек или не может. Даже если он может каяться, плакать, молиться днями напролет. Но если Бог не скажет, что если он это делает, я ему меню эту праведность, ничему это ему не поможет. Например, возьмем другой пример. Вот когда человек заходит в комнату, и он ничего не видит, какая причина? Почему он не видит? Одно объяснение, света нет, или он слепой. Кальвин предполагает, что человек заходит в комнату после грехопадения, и он просто ослеп, ничего не видит. Но другое объяснение, что у него способность видеть осталась, просто света нет. Поэтому если после грехопадения человек оказался в ситуации вне рая, и если Бог не стал просвещать, а открывать себя, человек ничего не бы увидел, потому, хотя у него зрение есть. Хотя, возможно, у него, если даже у него есть способность, свободная воля выбирать. Но если не с чего выбирать, что ты будешь выбирать? Даже если у него есть свободная воля, об этом вы знаете, сколько спорят? Есть у человека свободная воля или нет? С одной и с другой стороны, преследование, даже убивали за это. Но в конечном итоге, даже если у Адама есть свободная воля, а с чего выбирать? Выбирать-то не с чего. Все зависит от благодати Божьей. Если Бог поместит выбор, будет с чего выбирать. Например, если человек находится в пустыне, и он умирает от жажды, значит ли это, что он не может пить? Он имеет способность пить? Воды нет. Поэтому то, что у него способность есть что-то делать, еще не значит, что он может это. И когда он умирает, не потому, что он не может. Ему нечего пить. Поэтому сам вопрос, может человек или не может, не имеет никакого существенного значения. Потому что все равно все от Бога зависит. Если человек имеет способность выбирать, и Бог помещает ему что-то, из чего можно выбирать, тогда он может выбрать. Но если Бог ему не даст этого, ни с чего ему будет выбирать. Поэтому мы видим, кстати, мы можем говорить об Адаме, о том, что Адам имел выбор. Но мы потом читаем, у Каина был выбор или не было выбора после грехопадения. Пришел к нему Бог и говорит, вот грех лежит у порога сердца твоего. Бог не сказал, что грех уже в твоем сердце. Вот он у порога, господствуй над ним. Бог ему предлагает, так как Каину, если будешь господствовать, не позволишь греху привлечь себя, взять контроль над собой, ты будешь жить. Не надо, не убивай брата. То, что у тебя мысль появилась, это грех влечет тебя к себе. Не поддавайся. Мы можем сказать, одни говорят, у Каина не было выбора, а другие говорят, Бог ему предложил такой же самый выбор, как и Адам. Если, например, ребенок находится в поле, он может ходить и может кушать, может жить. Но без родителей он погибнет. Человек оказался вне сада Божьего. И даже если он что-то может, он ничего не может изменить, если Бог не придет к нему. И вот в этом как раз и решение основной проблемы. Что хотя Бог выгнал его из рая, но Бог его не оставил там. Кроме того, Бог не поместил его в пустыню, где нет ничего. Потому что если бы он поместил его в пустыню, где нет ничего, он никогда бы не узнал ничего о Боге. У него не было возможности возврата. Но Бог по милости своей сделал все возможное, чтобы поместить знание о себе в том месте, в которое он его изгнал. Обратите внимание, некоторые тексты. Говоря об образе Божьем, смотрите, даже уже после грехопадения говорится, я взыщу кровь вашу, жизнь вашу, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека и от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. То есть уже после грехопадения Бог продолжает смотреть на человека, как имеющий образ Божий. Или, например, говорим о свободе выбора, то, что мы говорили. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, чего пониклось лицо твое? Вот грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Выбор. Или читаем дальше. А народу всему скажи, так говорит, вот я предлагаю вам путь, жизнь и путь смерти. Мы видим, после грехопадения Бог предлагает выбор. У человека осталась способность выбирать, но выбора не было. Но Бог по милости своей предлагает выбор, жизнь и смерть, уже по ту сторону Едемского сада. Или, например, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдай заповеди Его и постановления Его, написанные в книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душей твоей, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, что можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо, принес бы ее нам и дал бы услышать ее. Не за море, но весьма близко к тебе слово сие. И дальше смотрите. Вот сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели, 19 стих, во свидетели пред вами призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благоволение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мы видим, что Бог по милости твоей предлагает выбор. Не потому, что этот выбор там был, но потому, что Бог по милости своей предложил человеку выбор. Как же он может спастись, если он мертв? Он по ту сторону. Первое. Бог помещает человека в галерею своих творений, которые говорят о Боге. Вот посмотрите некоторые тексты. Мужи, что вы делаете? И мы подобны вам, человеки, и благовествуем вам, что вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил и небо, и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах, обратите внимание, попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе. Бог изгоняет человека вне рая, закрывает доступ к дереву жизни, но он продолжает свидетельствовать о себе. Если Бог не свидетельствовал о себе, то человек ничего бы не мог узнать. Но Бог продолжает миловать его и дает ему знания о себе, в то же время попуская человеку делать то, что он считает нужным. Смотрите, псалмопевец что говорит. «Куда пойду от духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там? Сойду ли в преисподнюю? и там ты. Скажу ли, может, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит тебя, и ночь светла, как день, и тьма, как, так и свет. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Здесь псалмопевец говорит, что когда человек, хотя и оказался по ту сторону рая, но Бог сохранил в нем разум и способность рассуждать и восхищаться. Он видит творение Божие, смотрит на своего себя и приходит в восторг. Или небеса проповедуют славу Божию, и делах рук твоих вещает Тверь. И без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Получается, что человек находится в этой галерее, он не может по-другому как не верить. Это просто неразумно видеть все это и сказать, что Бога нет. Поэтому говорится, что сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Итак, Бог поместил начальное откровение в сфере возможностей человека. Получается дальше, что то, что человек может, даже если он немного может, Бог помещает откровение о самом себе в такой сфере, что человек может. То есть помещает откровение о себе в сфере возможностей человека. Даже если человек все потерял, но Бог по милости своей помещает его там, где человек может. Обратите внимание, что здесь говорится. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечисти, неправду человека, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Обратите внимание, то, что можно знать о Боге, есть то, что невозможно знать о Боге. Но то, что можно знать о Боге, что можно разумом вычислить, для людей явно, но не потому, что они додумались. У человека есть способность мыслить и анализировать. Но если бы Бог не поместил информацию, которую можно анализировать, человек никогда бы не догадался. Но Бог помещает откровение себе, знание о себе. И говорит, то, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Таким образом, Бог приходит к человеку в его состоянии и открывает ему. Но как они познал Бога, не прославили его, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Бог отходит от человека не потому, что он его предопределил, но потому, что человек не делает правильный вывод из того, что он видит, и Бог предает его. Вот посмотрите, причина предания. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребств. Дальше, последствия, разрушительные качества, так что они исполнили всякой неправды, блуда, лукавства. И дальше, когда человек начинает заниматься неправдой, это делает каждый день, корыстолюбие, злоба, это становится его природой. Так что они злоречивы, клеветники. Вот как объясняется Священное Писание, откуда природа человека берется. Сначала он не делает то, что он может делать. Бог начинает отступать от него. Он наполняется качествами злыми. Эти качества начинают проникать в его характер. И когда он их практикует, он становится злым. Это становится его натурой. Так же, как если мы делаем добрые, если мы практикуем это доброе, постепенно это добро охватывает нами, и наша природа изменяется, улучшается при благодати Божьей. Точно так же и здесь происходит. Дальше. Еще одно. Человек находится по ту сторону рая, но Бог продолжает просвещать его. Смотрите. «Был свет истины», 9 стих, «который просвещает всякого человека, приходящего в мире». Это то, что Армения отмечал. Каждый человек приходит в этот мир, хотя он по ту сторону рая, но Бог его просвещает ему известными путями, чтобы человек мог сделать вывод. Смотрите, благость. 4 стих. «И пренебрегаешь богатством благодати и долготерпением Божьей, не разумея, что благодать Божья ведет тебя к покаянию». Здесь Писание утверждает, что благодать Божья разлита в разных формах, ведет всякого человека к покаянию. Ну, естественно, что обычно последователи кальвинизма говорят, благость не ведет всякого человека, а только избранных. Я читал это в книгах, я не вижу, почему здесь, где здесь избранных. Здесь говорится, что благодать Божия ведет каждого человека к покаянию. Если человек не соглашается с этим, он собирает себе гнев на день гнева. Или смотрите, обличение. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моего, и уже не увидите меня. Я хочу обратить внимание на вот эту часть. Даже если человека все погибло, даже если человек ничего не может, но Бог посылает Духа Святого, который эту землю оживил. Говорит, эта земля превратилась, изменилась, как одежда стала, как разноцветная одежда стала. Этот самый Дух Святой, когда Христос умер и воскрес, Он получил обетование Святого Духа, и Он послал Его на эту землю. Последователи Кальвина скажут, что Он послал на землю Духа Святого, чтобы избранных пробудить. Но обратите внимание, этот текст говорит, Христос говорит избранным, ученикам. Говорит, лучше, чтобы я ушел. Потому что если я не уйду, утешитель не придет. Но когда придет утешитель к вам, избранным, что он будет делать? Он будет заниматься не вами, избранными, а будет заниматься миром. Этот Дух Святой на основании жертвы Христа сходит на эту землю. А вся земля теперь вне рая. И на основании жертвы Иисуса Христа Он обличает мир о грехе, о правде и о суде. Слово «обличает» значит «явит миру его заблуждение о грехе, о правде и о суде». Дух Святой, известный ему методами работы над людьми, через нашу проповедь, через радио, через книги, через разные обстоятельства, Дух Святой по всей земле работает с каждым человеком и обличает его в этих трех главных истинах о грехе, правде и о суде. То есть, если даже и человек умер, если у него все пропало, Дух Святой пришел для того, чтобы явить ему заблуждение, открыть ему глаза. И обратите внимание, что грех меняется, не грех Адама, а единственный грех, который теперь вменяется человеку, это грехи, что не веруют в меня. Теперь Господь искупил грех тот, который пришел от Адама. Как бы он ни назывался, как бы он ни пришел к человеку. Грех искупил Христос. Единственный грех, который меняется теперь людям, это грех неверия. Теперь отношение человека не с Адамом. Отношение каждого человека по отношению к Христу определяет его судьбу. Поэтому вот в этой ситуации, когда человек видит, хотя он вне рая, неважно, он может, не может, но он там находится в ту сторону. Он не может вечно жить, но то, что он может, достаточно, чтобы видеть, знать о Боге, его вечную силу божества видеть, восторгаться Божьим величием, восторгаться, как он мудро устроен, видеть заповеди Божьи, видеть, что Бог хочет, даже если он не понимает, что такое добро и зло. Есть такое понятие, что человек, по сути, потерял, он не знает, что добро и зло, он только знает, что такое зло. Написано, о человек, сказано тебе, что такое добро, и чего требует тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и целомудренно и праведно ходить пред Богом твоим. То есть даже если человек не знает, потерял ориентацию, что такое добро и зло, то ему Господь напоминает, что такое добро и что такое зло, и объясняет на примерах. И дальше говорится, более того, Дух Святой работает таким образом, что совесть оживает, ибо язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, так не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона написаны в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их, мысли их, обвиняющие и оправдывающие одна другую. Итак, Бог помещает человека не в пустыне, а в галерее своих произведений. Бог помещает начальное откровение в сфере возможностей человека. Бог просвещает и обличает каждого человека, приходящего в мир. И получается следующее. Хотя человек умер для вечной жизни, однако Бог поместил свои требования в сферу возможностей человека. Поэтому конечный человек может делать то, что будет иметь значение, вечные последствия для его судьбы. Получается, из-за того, что Бог по любви своей помещает откровения и свои требования в сфере того, что человек может, по сути, спастись. Потому что Бог помещает в сферу того, что он может. Вот посмотрите, как этот принцип работает. Помните, например, один из примеров таких. Помните, когда приходит человек, был слепой, и Христос приходит к нему и делает грязь, мажет ему глаза и говорит ему, пойди умойся в купальне и будешь зрячим. Человек пошел, умылся и стал зрячим. Так как вам кажется, он исцелился, потому что Господь его исцелил? Потому что он верил или потому что он пошел? То есть, допустим, если он сделал так, он просто верил, а Господь ему не говорил, и он пошел в купальню, и он не стал бы зрячим. Потому что это было просто купание. Но допустим, если Господь ему сказал, пойди умойся, а он бы не пошел, не умылся, не было бы исцеления. Здесь есть Божье Слово, предлагается человеку. Причем сам человек себя исцелить не может. Но что он может? Он может пойти искупаться в купальне. И поэтому искупаться в купальне ему никак не сделает его зрячим купание в купальне. Но поскольку Бог помещает силу свою в пределах возможностей человека, человек может достигнуть Божье спасение, потому что Бог помещает, говорит, я хочу тебя исцелить. Однако, чтобы ты исцелился, пойди умойся. Бог помещает в сферу человеческих возможностей. И человек идет, купается, он делает то, что может, и исцеляется. Вот этот принцип, что когда человек немного может, он сам себя не может спасти, но Бог по любви своей помещает свою благодать в пределах возможностей человека. Человек спасается, но не потому, что он своими усилиями, но по любви своей Бог помещает в сферу достижения для человека. Или другой пример. Вы помните, когда фараон в Ветхом Завете, который забрал жену у Авраама. И написано, что когда он взял жену у Авраама, он думал, что это его сестра, пришел к нему Господь ночью, помните? И говорит, отдай, она имеет мужа. А фараон говорит, я это сделал в простоте и искренности сердца, я же не знал, что она жена. И тогда Господь ему говорит, я знаю, что ты это сделал в простоте, поэтому я удержал тебя от греха. Получается, что самого факта, что он не знал, не было достаточно, чтобы удержать себя от греха. Но Бог определенным таинственным образом действует на сердце фараона. Он видит, что он делает искренне. Самой искренности недостаточно, чтобы удержать себя от греха. Но Бог видит это и по милости своей удерживает фараона от греха. И тогда получается возможности человека, они как бы согласуются с Божьей силой. Бог это так делает. Или возьмите другой пример. Смотрите, сотник. Он молится каждый день. Кто не может молиться? Любой может молиться. Молится Будде, молится Магомету. Кому угодно люди молятся. То есть человек сам по себе может молиться. Этот сотник решается молиться Богу Израиля. И он делает то, что он может. И он делает милостыню. Он делает добрые евреям. Одного факта, что он молится, и того, что он делает милостью, недостаточно, чтобы спастись. Однако, если бы он продолжал всю жизнь молиться, и всю жизнь делал доброе дело, и раздал бы все, что он имел, даже из любви, от этого он никак бы не спасся. Если Бог не обратил внимания на то, что делает человек, кормил и делает то, что он может. Но Бог по благодати своей посылает к нему ангела и говорит, пойди к Петру, он тебе скажет слова, которым ты спасешься, ты и весь дом твой. В конечном итоге он спасается. Спасается не потому, что он молился и делал доброе, но потому, что Бог дал ему слово. Но Бог дал ему слово по милости своей, потому что Корнилий сделал то, что он мог. Одно с другим не связано автоматически, но Бог из своего святого, доброго характера видит человека и видит его расположение, и он помещает свое спасение в пределах достижения человека. И такой вот пример, смотрите. А помните женщину, которая сделала доброе дело? Ну, кто масло не может возлить? Она это сделала с расположением сердца. Но Бог нашел нужным это доброе, которое простое. Он добрый, а он говорит, во всем мире, где не будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине, о том, что она сделала. Ибо она сделала, что могла. То есть женщина сделала то, что могла, но Бог нашел нужным этому доброму делу придать вечный смысл. Мы говорим, что мы не спасаемся делами, но дела мы можем делать добрые. Но когда говорится, кто отдаст кружку холодной воды во имя пророка, не потеряет свои награды. Не потому, что кружка холодной воды напрямую связана с воздаянием Божьим, но потому, что Бог добр. И Он обращает внимание, и Он воздает такой ценой, которая никак не согласуется напрямую. Кружка холодной воды, ну что это стоит? Но Бог, говорит, награду свою не потеряет. Получается, что человек немного может. И он никогда не смог бы спастись, если Бог благодати своей не вел откровение о себе в пределу, в сферу возможностей человека. И еще одно, я хотел бы сказать, что никто не будет отвечать за чужой грех. Мы за Адамов грех не будем отвечать. Смотрите, принцип каков. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Поэтому речь не в грехе Адама. Смотрите, Содом и Гоморре будет отраднее день суда. Потому что если бы они знали, если бы они верили, они бы покаялись. Бог даже это уменяет. Или скажи, смотрите, еще один принцип, чтобы мы понимали, здесь открывается Бог, своей справедливости святой. Смотрите, что Христос говорит здесь в Иоанна 9 глава. Сказал Иисус: на суд пришел его мир, сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему: неужели мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. Обратите внимание, здесь открывается характер Божий в отношении греховности человека. Если предположить, что картина такова, что все люди рождаются грешными, не способны верить, не способны каяться, если они объективно слепые, то Христос говорит: если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Здесь Христос открывает нам Бога, который не наказывает человека, у которого нет выбора. Наказание вступает тогда, когда есть выбор, когда человек имеет выбор в ту или другую сторону. Если нет выбора, вот если вы были слепы, то не имели бы греха. Этот же принцип подтверждается в другом месте. Если бы я не приходил, не говорил им, то не имел бы греха, а теперь не имеет извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели меня и отца моего. Посмотрите, что Христос говорит. Если бы я не приходил и не говорил, не имели бы греха. То есть не получается, что человеческая ответственность наступает автоматически. Адам согрешил, все родились, ребенок рождается, он грешник, в ад пойдет. Он говорит: если бы я не говорил, если бы я не совершил этих дел, то у вас греха бы не было. Но поскольку я это вам сказал, одно связано с другим. Откровение Божие было подано в доступной форме. Человек может его понять, принять или отвергнуть. И в этом открывается святой образ Божий, что Он никого не наказывает только потому, что Он родился неспособный что-то делать. Господь создает возможности для человека. Он опускает свое откровение по ту сторону рая, Он вводит его в пределы возможностей человека. И это как раз в этом то суть нашей благодарности Богу. Последний вопрос. Так почему Иосиф устоял, а Адам упал? Написано, что Бог был с Иосифом. Бог был с Иосифом. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Поэтому вопрос здесь вот в чем. Когда Бог ушел от Адама на некоторое время, Адам сам по себе упал. И хотя у него предположительно была совершенная природа, но дело не в природе. Дело в присутствии или отсутствии Бога. Присутствие Бога или отсутствие Его делает возможным, что человек может делать, что он естественно не может делать. Вот возьмите, например, воду, которая подается на 9 этаж. Вот она течет неестественным образом. Она и на 9 этаж. А если вы с кружки ее вылейте, она не потечет вверх. Она сверху вниз потечет. Она течет наверх, потому что насос ее качает. Прикладывается определенная энергия, и она двигается туда. Но если насос выключить, вода течет так, как она течет, сверху вниз. И когда насос выключает, вода не меняет своего качества. Это та же самая вода. Но без насоса она не может вести себя противоестественным образом. Насос заставляет, энергия приложена. Поэтому мы можем вполне, не отрицая и не соглашаясь, уходя от всех этих споров, что имел Адам, что он не имел, что он потерял, в чем нам сохранило, обратить внимание на важную истину. Писание говорит, что все согрешили, неважно через Адама, каждый в отдельности. Писание говорит, все согрешили и последствия, и лишены славы Божьей. Бог ушел, и с ним слава ушла. Бог ушел, с ним слава ушла. И когда Бог уходит, человек остается, как он есть. Сам по себе человек не может много. И когда Бог находится с каким-то человеком, неважно, это потомок Адама, совершенный он не слабый, человек может действовать противоестественным образом. Поэтому весь вопрос присутствия или отсутствия Бога. Это главный вопрос, а не какая болячка передалась от Адама к нам. Человек, находящийся по ту сторону рая, если Бог не будет с ним, ничего он не сможет. Он немножко может сделать. Действовать праведно может человек только тогда, когда Бог с этим человеком. Поэтому сейчас перед нами способность жить свято и поступать не заключается, не является способностью природы самой человека, это способность Божья. Человек создан определенным образом, и без Бога он есть такой, как он есть. Поэтому описание истории падения, грехопадения и изгнания Адама из рая, это не просто объяснение о том, как он заболел, как он потерял свою природу. Но это и есть путь познания Адама своей собственной природы, и на что человеческая природа способна без Бога. Это Адам уходит, и с ним все потомки. Она рождается в новом положении, когда нет Бога. Но у них есть томление быть с Богом, и они понимают. Первый, особенно Адам это осознал. Он вдруг понял, что он потерял. Пока он был в рае, ему казалось, что он несчастен. Видите ли, у него знания не хватает, добра и зла. Зачем оно тебе надо, это знание? Живи себе в раю. Сейчас многие, миллионы людей сказали, не хочу знать. Дайте мне остров, дайте мне пищу, дайте мне этот сад. Я не хочу ничего знать. Я хочу жить. Адам делает выбор, он несчастен, он не ценит тем, что у него есть. Бог изгоняет его из рая, чтобы он осознал, что он имел, что он потерял, чтобы он захотел вернуться. И поэтому весь вопрос как раз именно в этом, что Бог создал человека таким образом, что он не может без него жить. Бог заложил в человеческое сердце жажду по вечному Богу. И человек, только находясь вне рая, начинает понимать, как в моем случае, когда я из дома ушел. Уходя от дома, начинаешь понимать, что ты потерял в своем доме. Поэтому все сводится к тому, что Бог, если Он с нами, мы можем делать. Если Он не с нами, неважно, какая у нас природа. Вне зависимости, что мы знаем о Кальвине, об Армении, какая у нас природа, испорчена, не испорченная, главная суть, что если Бог с нами, эта же самая природа начинает работать совершенно по-другому. От присутствия Божьего она постепенно преображается, особенно когда мы видим Новое Заветнее Откровение, что при трубе наша природа преобразится, но она преобразится от того, что мы становимся причастниками естества Христова. Через Господа Бог открыл нам назад путь, доступ к Богу. И наш восторг и благодарность заключается в том, что Бог поместил начальные шаги возврата к Богу в сферу, которая нам доступна. Он сказал, вы ушли, но если вы осознали, что вы нуждаетесь во мне, если каждый из нас осознает, что мы нуждаемся в Боге, когда мы признаем это, когда мы каемся пред Богом, хотя бы делаем небольшие шаги навстречу Богу, по милости Божьей, Бог открывает эту дверь благодати. И у нас открывается дверь возвращения к Богу. Поэтому вся суть человека, человеческого существования сейчас сводится к тому, чтобы искать и найти Бога. Потому что вместе с Богом он может то, что он не может. Поэтому совершенно не важно, что человек потерял или что он имел. Если он возвращается к Богу, самоизвращенное начинает работать, функционировать нормально. И в этом суть нашего спасения. Бог возвращает нас к себе. И если мы делаем со своей стороны ту часть, которую мы можем, Бог воздает намного больше, Он изливает нашу благодать. Он дает благодать на благодать. Мы делаем один шаг, Бог делает 10. Мы делаем два шага, а Он делает 20. И говорит, если вы будете со мной, я буду с вами. Если вы меня оставите, я вас оставлю. Итак, собственно, я думаю, что это все по этому вопросу. Я бы сказал так. С сегодняшнего дня я хочу, чтобы никто не смущался, что человек развращенный, он ничего не может, он ничего не знает, он ничего не умеет. Бог, даже если мы ничего не имеем, Бог поместил свою сверхъестественную благодать в пределы нашей досягаемости. В этом его благодать и милость.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!